До замужества вот война заканчивалась, и у мамы она рассказывала, что она очень любила молиться, очень много молилась. И она рассказывала, что мысли у нее немножко были о монашестве. И однажды ей снится сон, что идут монахи с троем, и мама за ними. И у нее новые тапочки черненькие, и она перепрыгивает через лужи. И освещается с правой стороны одно место. И с этого места спускается Господь. Он улыбается и подает ей сумку. А на этой сумке большой красный крест, как вот медицинской сестры. И он ей подает и говорит: «Время твое еще не пришло». Мама часто вспоминала этот сон.
Время, о котором Господь сказал в этом сне молоденькой фронтовой медсестре Вере, пришло в конце ее долгого земного пути. Монашество Вера Дмитриевна приняла на 80-м году жизни, а схимнический постриг с именем Мария – за полтора года до своего отшествия в мир иной. За порогом вечности ее ждал супруг Архип Алексеевич, а провожали матушку в путь всея земли их взрослые дети – дочь и четверо сыновей.
Родился я в 49-м году, я самый старший из детей моих родителей. За мной идет Алексей, потом Татьяна, сестра, затем Александр, который умер, и Сергей. Воспитательный процесс в семье происходил методом убеждения. Вот если папа или мама сказали, это был закон. Вот как-то нас так воспитали с пеленок, я старший. Уходит на работу, папа там, мама задачу поставили, а хозяйство большое, надо выполнять. Значит, один в школе, другой там чего-то делает, третий, и задача спрашивается с меня. Все было спокойно, уравновешено. В доме белейшая чистота. Нас было 4 парня и девочка, но идеальный блеск в доме и чистота. И все это убиралось и помогалось мальчишками, ну и, конечно, сестрой.
По характеру папа добрый очень был, очень добрый. Много не говорил он, но очень добрый был. Он был очень способным, очень энергичный, схватывался очень быстро. Такой жизнерадостный. Вот когда вот он приходил домой, и дома оживало все. Мама была скромная, мама была такая нежная, папа очень ее любил, и никогда они не ссорились. Может быть, мы просто не видели, может быть, где-то ссорились, но шума у нас никогда дома не было, никогда.
Вот папа, он очень деятельный, активный, а мама выдержанная, волевая, именно обладала настоящим уральским характером. И она всегда была красивая, сколько я ее помню. И до последних дней жизни это удивительное создание, именно олицетворение русской женщины. Наши корни берут истоки и с 18 века, когда наши дальние родственники пришли на Урал вместе с Демидовыми. Вот есть фотография, она 912 года, где прадед, рожденный 1851 года, дед Иван, его жена, все они вместе в Висиме. Это такой был поселок, где родился и вырос мамин сибиряк. И вот корни наши по линии матери идут оттуда. Thank you.
Вера Дмитриевна Мартилова в замужестве Чеканова родилась на Урале в 1921 году. Отец работал механиком драги, мама занималась домашним хозяйством. В раннем детстве вместе с одной из родственниц, теткой Пашей, Вера ходила в тогда еще открытую церковь. И это запомнилось на всю жизнь и стало ее основой. Вера Мартилова училась в школе семилетки, затем в Нижнетагильском медицинском техникуме, пела в хоре, занималась спортом и не оставляла молитвенной связи с Богом.
Говорит Москва, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
В июне 1941-го Вере Мартиловой было 19 лет. Нижний Тагил, где она оканчивала медтехникум, находился в тылу. Война пришла туда фронтовыми сводками, письмами и похоронками, напряженной работой оборонных заводов, развернутыми в городе госпиталями.
Первый эвакогоспиталь был в 19-й школе. И она там работала медсестрой, и с этим госпиталем потом их взяли на фронт. Она как пошла добровольцем. И пришел родственник. Этот родственник принес иконку святителя Николая. Она была небольшая. И он рассказывал, что его дядя в Первую мировую прошел с этой иконой. И она ему очень помогала. А мама взяла эту икону. Она рассказывала такие вещи. Однажды ее попросили из госпиталя в госпиталь перенести документы. А расстояние было немаленькое. Нужно было идти через поле. И когда она уже дошла до середины поля, летел немецкий самолет и сбросил бомбу. Бомба не взорвалась. Ударной волной ее отбросила. Она отлежалась, пошла, отдала документы. Обратно она прошла. Представляете, состояние какое человека. И она еще ночь дежурила после этого. Потом другой случай был. Она рассказывала, что поступили высокопоставленные 3 человека немцев. Их должны были на самолете в Москву доставить.
Поступили в госпиталь?
Да, у них был тиф. И в бокс к ним никто не заходил, все отказывались. Мама говорит, что я зашла в комнату, помолилась, иконочку с собой, и пошла в этот тифозный бокс. Она не выходила 3 дня, ухаживала за ними. Она стала живой. Она не заболела. Такие моменты были. Вот, допустим, начинается бомбежка, самолеты поднимаются. Она пришла с дежурства, находится в своей комнате. Она не уходит. Она устала. Получается, 2 суток она дежурила, не выходя. Уже, допустим, бежать в бомбоубежище куда-то, она просто, не было сил у нее даже. И она остается. Она говорит, я ставлю иконку Николая Чудотворца вот так в руку, начинаю молиться. Здание осталось, мама осталась живых. Много таких было случаев. Иконка осталась, да, она прошла всю войну с ней.
Время от времени Господь явно показывал Вере, Он рядом. Он – надежная защита и спасение. И она дорожила этим настолько, что готова была отстаивать со всей горячностью и отвагой юного сердца.
Был такой случай у мамы. Эшелон остановился где-то под Питером. И она узнала от кого-то, что есть старенький романах, звали его отец Василий. С ним проживали 2 родные сестры, тоже монахини. А матушка берет мыло, еще занимает у своих медсестер мыло и идет к этому батюшке. Она у них какое-то время сидит, видимо, исповедовалась, возвращается в эшелон. И подходит к ней политрук, садится, начинает чистить пистолет. И говорит, кое-кто ходил к попу и руки целовал. И мама говорит, я с такой ревностью ему отвечаю, да, открыто. Что потом она сказала, я от своих слов потом пришла в ужас, как я резко и прямо сказала, да, очень жаль, что мы уезжаем, а то бы я еще не один раз сходила. Но сам политрук ее не сдал. К ней вообще хорошо относились. И потом, через небольшой промежуток времени, мама собирается опять идет туда. Вернее, собирается идти, но у нее такое какое-то преткновение, что она не может пойти. Она остается. И на следующий день она идет к отцу Василию, и матушки говорят, что отца Василия забрали вчера во столько-то времени. И мама рассказывает, если бы я и пошла туда в военной форме, то бы меня забрали вместе с отцом Василием.
Вместе со своим медицинским подразделением Вера Мартилова дошла до Германии. В этой победно звучащей фразе спасение раненых, когда предел сил давно перейден. Когда смерти, боль, инфекции, голод, холод, горе, страх – твои постоянные спутники, а тебе всего-то 20 с небольшим лет. Одной из первых в госпитале Вере Мартиловой вручили знак «Отличник санитарной службы».
Этим знаком награждались не все. Это знак высокого профессионализма в работе. Они не говорили тогда о профессионализме. Это было служение у них. То есть годы еще были 40-е, еще не так давно. Вот и земская медицина, и советская медицина – это медицина тех лет. Она основывалась и базировалась на тех знаниях, на тех навыках, на подходах именно специалистов и врачебного персонала, и среднего персонала, сестер милосердия, вот этот знак милосердия как раз. За это служение она и, видимо, была награждена этим знаком, и очень дорожила им. Как она рассказывала мне, что после артналетов, после каких-то боевых действий, которые проходили где-то за стенами госпиталя, ну, там, на удалении на каком-то. Потом крики, шум, значит, команды, и все средний медицинский персонал, врачебный персонал выходили, принимали раненых, которых везли на машинах, на повозках, кто каким транспортом мог доставить, или на носилках, и начиналась большая работа. Ее вот в двух словах не обозначишь. Это надо видеть, это кровь, это страдания, это отсутствие помощи на поле боя, это отсутствие конечности, это ранение в голову, это и им в этих условиях, в условиях полевых, приходилось много работать. Вот благодаря таким действиям врачей и среднего персонала 75% раненых было возвращено в строй. Это большой процент, это почти больше половины. И это данные официальные, поэтому и в этом и моя мама принимала участие.
В продолжение своей трехлетней работы на должности палатной сестры, своим упорным трудом, мягкостью обращения и чуткостью к нуждам раненых, неоднократно получала благодарность и признательность последних. Заслуживает награждения медалью за боевые заслуги, говорится в наградном листе. Там, в родном госпитале, в конце войны, Веру Мартилову ждала встреча, которая определила ее дальнейшую жизнь.
Папа был кадровым военным. До этого он закончил техникум зоотехнический. Как мне рассказывал, что раньше конная армия была. Он не только был военным, но и оказывать помощь, раз конная армия. Он закончил зоотехнический техникум. А потом сходил в армию, отслужил 2 года, и после армии он поступил в военное училище в Ленинграде. Был ускоренный выпуск, и война началась, и потом вот он так. В 45-м году в госпитале мама знакомится с папой. В госпитале он попал с ранением, у него было сквозное ранение в колено, и он лежал долго. Операцию ему делали. Ну, я думаю, что раз он очень интересный человек, можно сказать, у него красивая душа такая. Вот. Я думаю, что маму этим он подкупил, потому что как-то они дополняли друг друга. 10 февраля 1945 года они обвенчались. Папа узнал, что можно повенчаться, и вечером он где-то достал мотоцикл, и они с мамой поехали и повенчались. А уже когда приехали в Россию, там они уже в России расписались. И мама говорила, мне очень хотелось, чтобы, раз у отца нет родственников, очень хотелось, чтобы присутствовали все родные на свадьбе. И в Весиме они отыграли свадьбу. Большая родня в Весиме была.
Они жили долго и счастливо. И прочным фундаментом этого счастья, такого трудного и такого настоящего, была взаимная любовь и вера в Бога.
Это, видимо, поколение людей такое было. Они любили жизнь, они были жизнерадостные какие-то, строгие, но в то же время вот какая-то вот такая была в них энергия заложена, что они, ну, всему радовались, что было рядом по жизни. Ну, естественно, верующие были. Маленькие. Я помогал, посадят маленького в санки, а я тихонько с мамой в церковь новую, в Казанскую. Вот, маленьких садили и ходили. Вспоминаю, даже в самой церкви была высокая культура. Народу было много всегда. Великолепнейший был хор, хорошая дикция священников. И вот мы пацанами с холода, с саночками где-то там поставят, люди пропустят вперед к исповеди, к причастию. Культура, отношение друг к другу людей была совершенно другая. Никто зря не скажет слова. Так и было и в семье.
Мама рассказывала, что когда исполнялось кому-то из детей, вот, допустим, Володе исполнилось 3 месяца, она его крестила в Казанской церкви на Вее. Также Алёша. Раньше женщина, вот как сейчас, сходит в отпуск по уходу за ребенком, тогда было только 3 месяца. Вот Володя родился, 3 месяца прошло. Мама оставляла бабушке, и бабушка водилась, мама работала. Мама никогда не оставляла работу. Мама 42 года проработала. Причем вот бабушка сначала неплохо себя чувствовала, потом уже мы подросли, у бабушки случился инсульт. И вот нас 5, хозяйство – и бабушка такая. И мама прошла все тяжелые послушания. Она полностью прошла и фронт, и уход за детьми, и за больными. Так.
Мама работала где?
Мама работала рентгентехником во второй городской, на флюорографической станции.
В Нижнем Тагиле?
В Нижнем Тагиле, да. У нас висели дома иконы. Вот я помню, на кухне она никогда не снималась, икона, при любых обстоятельствах. А сначала мама нам вшивала крестики, формы, потому что по-другому нельзя было. Вот. А уже вот потом мы стали взрослее, знали, но как-то нас не трогали. А потом, когда уже строже и строже все было, мы уже даже Пасху встречали, мы просто прятались. Я, например, приходила, мама попозднее приходила, я приходила в 7 часов вечера. И оставалась на клиросе в Казанской церкви. И до 12 часов приходилось сидеть. Однажды мы с мамой решили пойти просто к 12. С повязками люди меня забрали, мне не разрешили в церковь зайти. А Пасху мы встречали, я вот помню, мама всегда заводила квашонку. Пекла она очень хорошо, вкусно. Русскую печку топила, мы жили в своем доме. И вот настряпает очень много, куличи, сама все. И я уходила пораньше, часов 7, я освещала эти куличи, они были со мной. А потом уже, когда служба заканчивалась, мы все, кто на клиросе был, разговлялись. И я уже с освященным куличом шла домой.
Тайно нас водила мама в церковь. Это единственная церковь была, насколько я помню, в Нижнем Тагиле, на Вые. И мы начали ходить потихонечку, и она нас приучала к этому, водила. Но я знаю, что отец, он как-то одно время в райкоме партии работал, и это было очень чревато, поэтому, наверное, она не всегда ему все и рассказывала даже.
Мама, он любил и жалел, и как бы до самого конца вот так. Умер он от тяжелой болезни. Ему 67 еще не исполнилось. Прожили они 38 лет вместе. Когда умер папа, через 30 лет мама приняла монашество.
Постриг 80 лет, это большой шаг. Я тогда отсутствовал, у меня не было в России. Я помню, когда мне сестра сказала, что мама приняла постриг, я думаю, как же я с мамой буду общаться теперь. То есть, понимаете, к чему-то святому я прикасался. Я уже с благоговением, не просто как маме, там мог что-то сказать и все, а уже по-другому, внутренне по-другому я чувствовал это все. Еще когда работал в Тагиле, я помню, когда уезжал от нее вечером, особенно вот когда осень, все кругом уже темнеет, ни фонаря, ни, и вот у нее в келье свет горит. И я когда уезжал, я внутренне чувствовал, что я защищен. Вот эта внутренняя защита, вот эта ее святость, ее молитвы. И у меня была уверенность, что со мной ничего не случится. Знаете, вот такая уверенность, потому что мама молится.
Постриг она приняла в Верхотурском женском монастыре, причем проползла она от порога сама, 80 лет ей было. Пожили мы там немного, 13 дней. Было благословение, чтобы она дома жила по состоянию здоровья. Вот. Потом 10 лет прошло в монашестве, она была монахиня Афанасия. 10 лет прошло, и также вот духовник, мы с ним по телефону поговорили, он дал благословение на принятие схимы. Полтора года мама в схиме пробыла, и вот когда она почила, за 2 дня всем все сказала. Благословила кого из детей, кого на что.
Монашеская жизнь матушки была наполнена молитвой, чтением, частым приобщением святых христовых тайн. И в 80, и в 90 лет она оставалась выдержанной, сильной и в то же время тепло от всего сердца любящей своих близких. И для ее взрослых детей быть рядом со старенькой мамой, заботиться о ней, вместе молиться и беседовать было не обузой, а тихой, доброй радостью. А выполнить ее благословение, как в далеком детстве, было жизненно необходимо.
Она сподвигла нас на то, чтобы мы помогали и православию, и относились к этому достаточно серьезно. Я в свое время старался восстанавливать храм. Это вот когда конец 80-х, 90-е годы, строить храмы. Это было, скажем, своего рода потребностью. Очевидно, мы все, многие, кто принимал в этом участие, чувствовали, что это необходимо. Вот именно в то время. Потому что нас не допускали до этого, это было запрещено. Как бы следили за этим. Я помню, на храме Александра Невского, это было советское время, я потихонечку материалами им помогал, но мы все озирались, потому что за нами смотрели. Вот. А потом, когда была возможность просто это сделать, мы, я имею в виду люди, которые вот окружали меня, мы старались это все сделать от души.
Один из храмов, построенных при активном участии Алексея Архиповича Чеканова, посвящен его небесному покровителю, преподобному Алексею, человеку Божию. Возведен он на месте бывшего Тагил-Лага. И с этим тоже связаны страницы семейной истории.
Своего деда я видел один раз, когда он пришел после смерти Сталина из заключения, а потом он вскоре умер. Он был осужден по 58-й, 10-й статье. Это политическая статья была. Как много было репрессированных, так вот и мой дед по линии мамы. По линии отца, бабушку и дедушку я никогда не видел, потому что их сожгли немцы. Они были на оккупированной территории.
Небольшая каменная церковь стала храмом-памятником всем невинно убиенным. Пока шло строительство, матушка жертвовала на него свою пенсию. 11 августа 2006 года чин великого освящения храма преподобного Алексея Человека Божия и первую литургию в нем совершил архиепископ Викентий. Матушке была вручена высокая церковная награда. К ее боевым знакам отличия, медалям и ордену Отечественной войны первой степени добавился орден равноапостольной княгини Ольги.
Сегодня по благословению святейшего патриарха Алексия во внимание к помощи Екатеринбургской епархии и в связи с завершением строительства храма во имя Алексия Человека Божия на территории бывшего лагеря для заключенных Тагил-Лага Вера Дмитриевна Чеканова, монахиня Афанасия, награждается орденом Русской Православной Церкви Святой Равноапостольной княгини Ольги Третьей степени. Воспитали своих детей, которые любят церковь и помогают нашей церкви в ее возрождении и укреплении духовности и укреплении веры Христовой. Спасибо, Господи, дай вам здоровья, помощи Божией и на долгие и долгие годы, чтобы Господь хранил вас со здравием. Новое лето.
Когда схимонахиня Мария Чеканова отошла ко Господу, ее давняя мечта исполнилась в полной мере. Матушка очень хотела, чтобы все ее пятеро детей получили высшее образование, и это сбылось уже давно. Но после, чтобы все они собрались вместе на божественной литургии и приобщились к святых христовых тайн. Игуменья Скорбященского монастыря, которому была приписана схимонахиня Мария Чеканова, и где матушку отпевали и погребли, не знала об этой мечте, но благословила именно так.
Когда маму отпевали, мы, ну, понятно, наше состояние, мы всю жизнь прожили с ней, и подошла матушка, настоятельница монастыря, и сказала нам: идите все, причаститесь. И мы причастились. И я вспомнил, знаете, потом уже, слова мамы, когда она сказала нам так, что я обещала Богородице, когда вы все выучитесь, когда последний из вас получит образование, я пойду с вами в храм, и мы все причастимся. Я давала обещание. Но все мы разлетелись, кто куда, разъехались, женились. Время прошло, видимо, обещание это было не выполнено, но не столько ей, она об этом, наверное, думала, сколько нами. И вот когда отпевание состоялось, когда нам игуменя сказала подойти и всем причаститься, и мы исповедовались и причастились прямо там, где мама находилась. То есть это была ее воля, это ее было желание, и оно свершилось.
Матушка, а вот тот момент, когда все ее дети причастились за божественной литургией, да. Когда ее... Можете об этом рассказать?
Ну, собственно, что рассказать в этой ситуации надо?
Ну, вот они как раз благодарность вспоминают, это ваше благословение. Это
да?
Потому что это была ее мечта.
Ну, вы знаете, я не знаю, это, видно, она сама вложила в сердце вот так вот сказать, что, чтобы они причастились вот один, а как же. Я им говорила, что для нее это будет радость, а я не знала же, что это ее мечта. Как-то вот так Господь управил. Это же Господь вкладывает в сердце наше, да? Когда мы ищем волю Божию, да?
Помните, в этой молитве об Сарсов есть строки: «Научи меня молиться, верить, надеяться, прощать и любить». И я знаю об этом, что мама в конце своей жизни, она вот соответствовала этим строкам молитвы. Она умела верить, молиться, надеяться, терпеть, прощать и любить.